Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы начинаем наш глубокий, вдохновленный путь к успеху, который мы пройдем под руководством Алексея Махова, лектора, общественного деятеля, который изучает научное, культурное и духовное наследие разных авторитетных духовных традиций, консультирует по вопросам аюрведы, ведической психологии и семейным отношениям. И тема нашего цикла эфиров, который мы начинаем прямо сейчас, называется «Успех от А до Я». С радостью ждем ваши вопросы, который вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Спасибо большое, что вы сегодня с нами согласились открыть для нас этот путь к успеху. И насколько я знаю, успех бывает разный, он состоит из разных маленьких успехов и больших, из разных граней. И очень интересно будет шаг за шагом познакомиться с этой темой в вашем представлении. И насколько я понимаю, сегодня мы начинаем с успеха в учебе.
Да, вы совершенно правы. Действительно, жизнь человека многогранна, и она состоит из множества самых разных сфер. И в целом понятие успешности, оно заключается в том, чтобы быть успешным во всех этих сферах жизни. Может поначалу показаться, что это нереализуемо, но на самом деле этот подход вполне практичен. И человек, который обладает пониманием того, куда нужно прилагать максимальные усилия, то есть что является лейтмотивом в достижении успеха в жизни. Такой человек способен стать успешным во всех сферах своего существования. Вот. Вы также правы, мы сегодня, сегодня у нас вводная лекция, вводная беседа скорее даже, вот, на которой мы с вами затронем основные вопросы, дадим основные термины и определения, в рамках которых будем, собственно, и беседовать. Вот. И затем начнем рассмотрение такой очень важной, фактически ключевой сферы человека, как учеба, обучение, обретение знаний. Вот. И постепенно будем двигаться, затронув в нескольких последующих эфирах те знания, точнее те сферы жизни, которые являются наиболее актуальными для современного человечества. И покажем, как сделать так, чтобы человек в этих сферах достигал успешности. Итак, первое, с чего мы с вами начнем, мы немножко с вами вспомним. Я предполагаю, что аудитория, которая сейчас нас слушает, она так или иначе знакома с семинарами Олега Геннадьевича Турсунова. Фактически, ту терминологию, которую я буду использовать, она полностью согласуется с той терминологией, теми понятиями, которые использует Олег Геннадьевич в своих семинарах. Поэтому те, кто слушал лекции Олега Геннадьевича, им будет попроще. Вот, если же кто-то, есть люди, которые вообще никогда семинары Олега Геннадьевича не слушали, тоже ничего страшного, не пугайтесь, все вкратце будет разъяснено. Вот, к тому же, всегда есть возможность прослушать тот семинар, который мы будем с вами изучать, те знания, которые будем изучать, они есть в открытом доступе и в полном объеме. Вот. И в этом случае, может быть, даже и хорошо будет слушать немножко вперед, чтобы к моменту проведения эфира у вас уже сформировалось какое-то понимание, и тогда возникнут естественные вопросы. То есть, что-то будет недопонято, может быть, возникнут какие-то сомнения, недоразумения. Не стесняйтесь задавать эти вопросы. Мы вместе с Анной постараемся сделать так, чтобы на все вопросы, серьезные вопросы, были даны исчерпывающие ответы. Если будет необходимо, может быть, даже запланируем один из эфиров просто как вечер вопросов и ответов, если вопросов будет много. Вот. Ну, хорошо. Это вот такая у нас вводная была информация по регламенту наших с вами бесед. Вот. И первую тему, с которой мы с вами начнем, это наше строение, то есть кто мы есть, то есть какие структуры в нас есть. Это очень важно знать, Потому что фактически понятие обучения или понятие успешности, оно целиком и полностью проецируется через эти структуры. Вне них мы себя никак не мыслим, хотя по большому счету мы ими и не являемся, если уж так быть, ну, точно. Вот. Но, тем не менее, сейчас наше сознание заключено в определенных оболочках, каждую из которых каждый из нас постоянно осознает. Но так как мы не привыкли фиксировать наше внимание на проявление этих оболочек, мы, ну, в основном и не понимаем, как с ними действовать. И подавляющее большинство современного человечества сейчас ведет себя довольно реактивно в этом отношении. То есть мы, ну, фактически мы просто реагируем на поток событий извне. Фактически, даже не задумываясь, зачастую, ну, не утруждая себя осознаванием той реакции, которая идет в ответ на то или иное событие. Итак, давайте вкратце рассмотрим наше строение, и дальше мы с вами пойдем, будем на протяжении всех наших встреч будем оперировать этими терминами. Итак, у каждого человека, мы сейчас имеем в виду именно человека, воплощенное живое существо, которое имеет тело человека, есть грубое тело. То есть это то, что, ну, очевидность которого для нас не подвергается сомнениям, да, это грубое тело, состоящее из органов и систем, которые в свою очередь состоят из огромного количества молекул, они из клеток, точнее клетки состоят из различных других образований, дальше идут молекулы, атомы, то есть это там грубоматериальная составляющая нашей природы, вот, которая... через которую, собственно, мы сейчас действуем и на которой ограничено наше с вами осознавание и восприятие. То есть понятно, да, о чем речь? Вот, то есть мы вне тела ничего не видим, вне тела ничего не слышим и ничего, в общем-то, не осознаем. То есть наша осознанность сейчас ограничена именно грубым телом, хотя на самом деле, если опять же говорить строго, мы им совершенно не являемся. Но такова реальность. Давайте мы будем, скажем так, отталкиваться от того, что у нас по факту есть. Вот, хорошо. Дальше, следующее. У нас есть набор так называемых тонких тел. В ведическом знании есть разные, подчас диаметрально противоположные подходы к определению и пониманию того, что такое тонкое тело. Ну, есть, например, подходы, и мы будем им пользоваться, вот тот подход, который применяет Олег Геннадьевич Турсунов. Этот подход, он такой аналитический. Вот эту всю структуру, которая называется тонкое тело, аналитический подход разбивает на несколько достаточно самостоятельных блоков или достаточно самостоятельных, скажем так, подструктур, каждая из которых тоже, в свою очередь, разбивается еще на более мелкие структуры. Это делается для чего? Это делается для того, чтобы было проще понять функции, которые выполняет наше тонкое тело, вот, потому что эти функции... огромное количество, фактически именно в нем мы и живем, на самом деле. Вот. Вот. И с этой точки зрения надо, я думаю, грубыми мазками сейчас мы возьмем, крупными мазками возьмем, что такое наше тонкое тело, потому что это нам сегодня пригодится. Потому что в зависимости от нашей структуры, вот, то есть те структуры, которые мы имеем, есть и соответствующие области знания, которые мы должны изучать. И полнота жизни напрямую зависит от того, насколько мы преуспели в тех видах знания, ну, в учебе, в изучении тех видов знания, которые соответствуют, собственно, нашим структурам. Итак, первое из тонких тел, которое у нас есть, это тонкое тело праны или тонкое тело психической энергии. Ну, строго говоря, оно не является исключительно нашим. Оно является всеобщим, по большому счету, но выделяется как отдельное тело в нас, потому что выполняет определенные специфические функции. Ну, в частности, жизненная энергия наполняет каждый атом нашего тела, каждую молекулу, каждую клетку и обеспечивает фактически ее существование. Вот. Дальше, как мы чувствуем тонкое тело праны? Мы его чувствуем, каждый человек чувствует. Например, есть такое состояние в нас, как бодрость. Наверняка каждый из вас, ну, в какой-то момент испытывает это состояние, хотя зимой с этим сложнее. Но если вы, по совету Олега Геннадьевича, бегаете по утрам, обливаетесь холодной водой, ну, прохладной водой, поддерживаете необходимый уровень чистоты и занимаете свое тело физическими нагрузками, вот, то вы после окончания этих процедур испытываете состояние некоего подъема. именно в теле вот, воспринимается как такое ощущение легкости, бодрости, тело гибкое такое, наполненное силой. Вот это состояние бодрости и есть движение психической энергии под названием прана. Вот. Наоборот, если же человек не следит за своим телом, не дает ему необходимой физической нагрузки, то он испытывает другое состояние, которое мы называем вялость. Состояние вялости – это состояние, когда движение психической энергии в нашем теле расстроено, то есть негармонично. Помимо этого, психическая энергия, она движется не только в нашем грубом теле, она также движется и в нашем тонком теле. И когда она у нас в нашей психике движется гармонично, мы это воспринимаем как ясность сознания. Такое нас тоже, согласитесь, иногда посещает. Вот. И это очень приятное состояние. Вот, когда мы вот чувствуем, что мы вот осознаем каждый миг нашего бытия. Вот. Далеко не у всех это бывает часто, но для того, чтобы это было постоянным спутником жизни, нужно прилагать определенные усилия. Но в целом, так или иначе, вот это состояние обостренного восприятия, я сейчас не имею в виду стрессовые какие-то ситуации, а просто вот, ну, в обычной жизни. Вот. Такое тоже доступно. И мы, опыт этого так или иначе у каждого из нас есть. Вот. Это означает, состояние ясности восприятия означает, что психическая энергия в наших тонких структурах, которые мы дальше тоже сейчас будем изучать, она движется гармонично. Вот. И дальше назад, ну то есть не назад, а в противоположном состоянии. Если расстроено движение психической энергии в наших тонких структурах, мы это тоже воспринимаем. И это у нас воспринимается как тупость. Замечали? Есть такое. Такое тоже бывает. Утром. Бывает. Те, кто не помнит, завтра утром, пожалуйста, отметьте это. Мы в основном просыпаемся сейчас вот в таком состоянии. Ну, у кого хороший период астрологический, может быть, тупость не очень заметна, и слава богу. Вот, но кому-то, так сказать, пришло время немножко так покряхтеть. Вот. Понимание тупости у него очень хорошо, так свежо в памяти. Вот. Следующая психическая структура – это эта структура называется чувство. Чувства не надо путать с органами чувств. Почему? Потому что чувство зрения, чувство у нас есть пять чувств. У нас есть чувство слуха, тактильное чувство, зрительное чувство, вкусовое чувство и обонятельное чувство. Вот. И в теле, в нашем грубом теле, есть соответствующие органы, через которые эти чувства действуют по умолчанию. Так вот. Понятное дело, что ну, никому не нужно объяснять из зрячих, что такое зрение. Да? Если мы слышим, то не надо объяснять, что такое слух. Вот. Все это деятельность наших чувств. По умолчанию, ну, то есть у нас обычных людей современных, вне органов чувств мы чувствами управлять не умеем. Вот. То есть мы не понимаем, как это вот видеть без глаз, слышать без ушей. Вот. Но на самом деле нет никакой проблемы в этом, потому что чувства, они на самом деле имеют тонкую природу. Вот. И при определенном уровне осознанности человек способен вполне использовать эти чувства, минуя те органы, привычные нам органы чувств, через которые мы привыкли общаться или коммуницировать друг с другом. Вот. И, соответственно, есть соответствующая область знания. Знания на уровне чувств, которые мы будем с вами сегодня тоже изучать, которые, собственно, описывают, а что, собственно, надо делать, чтобы вот в этой области у нас все было хорошо. Потому что чувства, заметили, да, чувство доставляет нам огромное количество самых приятных ощущений, ну и ровно тоже, а иногда даже и больше, они доставляют нам такое же количество неприятных ощущений. Вот, и все зависит только от одной вещи, то есть как мы с этими чувствами управляемся, и управляемся ли мы с ними вообще. Вот, хорошо. То есть чувства мы тоже чувствуем. Это, ну, пусть звучит как тавтология, да, но тем не менее, это то, что является осознанным для нас. Теперь следующее. Следующая психическая структура, которую нужно выделить, и она нам понадобится на протяжении всего нашего вебинара, это ум. Вот. В ум у нас это тоже, это структура, которая выполняет следующие функции. Умом мы думаем. И в уме находится судьба. То есть та самая карма, о которой так все любят говорить, вот, она находится именно там. И проявляется эта карма в уме двумя способами. Она проявляется как желание, которое вспыхивает у нас совершенно неожиданно в уме. И второе, карма проявляется к нам, у нас как поступки, которые совершают окружающие люди по отношению к нам. Вот. И, соответственно, так как у нас есть вот эта структура или эти функции, да, мышление, у нас есть желание, у нас есть судьба, то, соответственно, есть и область знания, которую человек должен, вообще говоря, изучить для того, чтобы, опять же, понимать, что с этим совсем делать. Потому что предоставленные самому себе все эти структуры, они далеко, ну, не всегда эффективным образом работают. Они работают ровно так, как нам положено по той самой карме или по судьбе. И это недалеко не всегда приятно. Далеко не всегда это вызывает, ну, далеко не всегда это приводит к эффективному использованию этих структур. Вот. Неэффективное использование этих структур или неправильное использование этих структур называется страданием. Вот. Хорошо. С умом тоже более или менее понятно. Мы сейчас идем очень, повторюсь, очень крупными мазками. Не беспокойтесь, далее мы все эти структуры будем довольно подробно разбирать. Они нам еще очень пригодятся. Вот. Дальше. Следующая наша структура, которая у нас есть, эта структура называется разум. Наименее изученная, наименее используемая, имеется в виду осознанно используемая структура. Вот. Но тем не менее, каждый из нас ее чувствует. И этот я забыл сказать, как ум мы, да, чувствуем. Мы ум воспринимаем как характер. Вот мы говорим, что у человека такой-то характер. Вот у этого человека, например, там, добрый характер. У этого человека, допустим, там, какой-то вздорный характер. Да, там, один человек злой, другой жадный. То есть что мы делаем? Мы таким образом даем характеристику мгновенного состояния его ума. То есть, когда мы оцениваем человека, вот человек стоит перед нами, ну, он ведет себя каким-то образом, и мы даем ему оценку. Мы оцениваем чаще всего именно состояние его ума. Как это происходит, ну, сейчас нет смысла тратить на это время, но если кому-то интересно, как происходит сам процесс вот оценки другого человека, задайте вопрос после лекции, я отвечу. Там ничего такого особого хитрого нет, но интересно. Как мы взаимодействуем, то есть там не все так однозначно, как нам кажется. Вот. И есть еще такая структура, которая называется разум. Вот. Разум уже оперирует таким понятием, как знание. И еще в разуме есть такое, ну, разум оперирует такой силой, которая называется вера. К сожалению, в современном мире наше образование поставлено так, что мы практически не задействуем наш разум. И в результате, заметьте, у нас понятие знания выхолостилось до понятия информации. Мы будем все это разбирать чуть позже. А понятие веры вообще стало просто пустым звуком. То есть мы не понимаем, что такое вера. У нас вера – это, вот, например, крестик одел там на шею, или конхималу повесил, ну или ковач какой-то, ну или еще что-нибудь такое. Вот. Главное, какая-то внешняя деятельность. Все, это уже вера. Ничего подобного. Вера – это вполне конкретная сила, которая она у нас либо действует, либо не действует. Но действует, на самом деле, знаете, она действует всегда. Вопрос в том, осознанно ли мы ей пользуемся, или же процесс взаимодействия, или процесс существования и трансформации нашей веры полностью проходит мимо нас, и в этом случае, мимо нашего сознания, в этом случае он полностью находится под управлением, опять же, нашей судьбы. И следующее, о чем есть смысл сказать, как мы воспринимаем наш разум. Разум воспринимает каждый человек. Просто не каждый акцентируется на нем. И разум мы чувствуем как свое мировоззрение. Мировоззрение. Заметьте, у каждого есть свое понимание вещей. Каждый человек внутри себя считает, что вот это хорошо, а вот это плохо. Заметили, да? У нас, но так как у каждого набор вот этих хорошо и плохо свой, то очень трудно подчас договориться. Ну, например, для банкира ограбить банк – это плохо. То есть вот для него действие по ограблению банка – это плохо. А для грабителя банка – это хорошо. То есть в его системе ценностей, в его мировоззрении ограбить банк – это нормально, это даже достойный поступок. Вот. И оба очень имеют глубокую веру, потому что это находится в мировоззрении у человека. Он так смотрит на мир. Вот. И понятное дело, что сколько людей, столько и мнений. У каждого своя правда, говорят, да, но вторая половина этой пословицы звучит так: но истина у всех одна. И возникает резонный вопрос: а где эта истина находится? Потому что каждый говорит по-своему. И ответом на это являются древнейшие священные тексты. Не обязательно веды, одна и та же истина, поверьте, одна и та же. Просто по-разному сказанная, с разных ракурсов рассмотренная. описано во всех авторитетных священных писаниях. Я говорю во всех, может быть, беру на себя слишком много, я не все их изучал, но из тех, которые изучал, истина одна и та же. Не меняется она. Просто в зависимости от каких-то национальных особенностей, уровня развития, степени подготовленности людей, одна и та же истина в разных традициях дается по-разному. Вот. Но это одно и то же. В конечном счете все святые люди говорят об одном и том же. И они говорят именно о той истине, которая является основополагающей для нас. Почему? Потому что успешность человека, успешность, зависит в первую голову от того, как структурировано его мировоззрение. Это крайне важно понять. Разум, именно работа с разумом, является краеугольным камнем, который позволяет человеку очень эффективно менять свою жизнь. И наоборот, если попытка каким-то образом стать где-то успешным не включает в себя изменение мировоззрения, то тогда далеко не факт, что эта попытка приведет к успеху в 100% случаев. Потому что если мировоззрение человека соответствует, ну, его амбициям, тогда он достигнет успеха в той или иной сфере своей деятельности, в выбранной сфере своей жизнедеятельности. Но если его мировоззрение не соответствует, то как бы он ни старался, не меняя мировоззрение, поменять что-либо, имеется в виду стабильно, ну, как сказать, на стабильной основе, на постоянку поменять что-либо, не получится. Это очень здорово иллюстрируется попыткой бросить курить. Марк Твен в свое время очень точно об этом сказал. Он сказал так, что бросать курить – это очень просто. Я лично делал это сотни раз. Это как раз классический пример. Человек, в мировоззрении которого сигарета занимает важное место, есть вера в сигарету, не убрав эту веру из своего мировоззрения, не способен отказаться от сигареты. Ну, в большинстве случаев не способен. Да, можно с помощью волевого усилия там, в каких-то случаях сделать, но не у всех есть такая воля. Знаете, у кого воли не хватит, эти люди будут бесконечно бросать и бесконечно... А потом будут искать поводы начинать. Заметили, да? И так во всех сферах жизни мы примерно так же и поступаем. Мы пытаемся, не меняя своего взгляда на мир, не меняя своего мировоззрения, не задействуя свой разум, мы пытаемся внешними какими-то действиями добиться каких-то серьезных результатов. В лучшем случае мы добиваемся временного успеха, за которым следует откат. Вот все эти вещи, все эти неудачи, все эти нестабильные состояния, их причина заключается в том, что мы не глубоко идем, то есть мы идем только по поверхности, действуя ситуативно. Вот. Не изменяя свой разум, еще раз повторюсь, невозможно достигать стабильного успеха в какой-либо форме своей деятельности. Вот. То есть, ну, или более точно сказать, нужно так, что мы достигнем успеха только в тех сферах нашей деятельности, в которых наш разум структурирован корректно, то есть в которых мировоззрение соответствует истине, которая отражается в той или иной сфере нашей жизни. Ну, например, в семейных отношениях. Вот, давайте возьмем такой пример, он очень всегда востребован. Вот. Вот как создать счастливую семью? Это самые востребованные лекции на все времена. Вот. Так на самом деле формула очень простая. Очень простая. Вот как выбрать спутника жизни? Как вот выбрать такого человека, с которым семью можно создать счастливую? Ну, потому что люди, имеющие хоть какой-то опыт межполовых отношений, уже наверняка понимают, что далеко не с каждым это вообще принципиально возможно. Некоторые люди имеют ортогональные психики. То есть они вообще ничем не пересекаются, кроме тела, грубого тела. Ну, или более точно, половых органов. Дальше они вообще никак не совместимы. И это не исправишь. Понимаете, вот так просто. Вот. Посему возникает резонный вопрос. Вот, ну как вот стать успешным? Я не знаю, как стать успешным. Вот. А для этого нужно обрести определенные знания. То есть нужно искать, как мы ищем обычно спутника жизни. Мы ищем так. Вот лицо красивое, там фигура красивая. Ну так, мужчины, как еще тут, девушек. Чтобы была красивая, стройная. Ну... Понятное дело, там все должно быть на месте. Еще, чтобы она могла о нем заботиться, да? Мужики что ищут? Ищут, чтобы она уважала естественным образом, заботилась там, о детях пеклась, о будущих, там, чтобы матерью была хорошей, женой верной. Вот. Но смотрите, куда направлены все эти устремления. Все эти устремления направлены на меня. На меня. Понимаете? То есть я хочу, чтобы моя жена была вот такой, третий, пятый, десятый. Вот. Теперь дальше. Девушки как ищут? Примерно то же самое. Они хотят, чтобы он был такой обеспеченный, состоятельный, надежный, уважал, там, не пил, не курил и цветы всегда дарил. Но опять же, смотрите, куда направлены все ожидания? На себя. То есть фактически мы изначально ищем человека, которого хотим потом эксплуатировать. Вот это и есть проблема. Это и есть проблема, потому что никто не хочет быть эксплуатируемым. Понимаете, никто не хочет жить, чтобы его эксплуатировали всю жизнь. Вот. Поэтому для того, чтобы создать семью и быть счастливым в ней, нужно действовать диаметрально противоположно. Нужно искать не ту, например, ну, юноши, нужно искать не ту женщину, девушку, которая сделает его счастливым, а наоборот, нужно искать ту девушку, которую он может сделать счастливой. И вот в этом случае поиск уже будет идти совсем по-другому. Знаете, если правильно знание применить, о нем мы с вами будем в свое время говорить на лекции по успеху в семейных отношениях. Вот если это знание применить правильно, то многочисленные семейные неурядицы, проблемы, они просто не возникнут в отношениях таких людей. Потому что с самого начала выбран правильный вектор. То есть направленность поиска выбрана правильно. И это все является знанием. А дальше уже получится или не получится, зависит от того, разум способен вот в таком режиме функционировать. Если не способен, значит, надо его менять. Как работать с разумом, мы поговорим сегодня или, может быть, на следующей лекции, как успеем. Итак, мы с вами говорили о том, что у нас, проговорили о том, что у нас есть разные психические структуры. Вот. По сути, если быть, ну, более точным, это одна структура. Но просто она выполняет разные функции, и вот по этим функциям она разделена на такие вот участки, как психическая энергия, чувство, ум и разум. Вот. И ведическое знание, да и не только ведическое знание, говорит о том, что ключевой структурой, которую, собственно, и надо развивать, эта структура называется разум. Это, конечно же, не значит, что математика, изучение математики, физики, там, допустим, других академических прикладных дисциплин, вот, оно является каким-то ненужным. Конечно же, нет. Но нужно просто, ну, как, понимать, как ранжировать все это. То есть нужно понимать, чему даже в изучении математики нужно знать, чему нужно уделять внимание. Потому что в противном случае может случиться так, что и математику ты изучить не сумеешь. Потому что вот преподаватель попался, вот не нравится он мне. Не мой преподаватель, а другого нет. И все, привет математике. Знаете, и мы в этом случае, мы пасуем перед судьбой, мы думаем, ну все, ситуация безвыходная. Ну что, теперь единственный выход нанимать репетитора или переводиться в другое отделение, в другой вуз. А там может еще хуже быть какой-нибудь алкоголик, например. Такое тоже бывает. Вот. Как решать все эти проблемы, мы с вами чуть позже будем говорить. Итак, работа над собой, таким образом, вывод. Работа над собой, с развитием определенных качеств характера, развитием определенного правильного мировоззрения, то есть работа с разумом и умом, с высшими структурами, является краеугольным камнем успешности в любой сфере человеческой жизни. Там, где эта работа осознанно не проводится, все находится строго под управлением судьбы. Положено, соответствует твоей структуре, поставленной тобой задаче, твоим амбициям. Получишь. Не соответствует, хоть лепешку расшибись. Не получится ничего. То есть полноты жизни в этой сфере ощущать не будешь. Хоть что сделай. Дальше. Итак, успешность наша в целом в взаимодействии. Ну, успешность в той или иной деятельности, в той или иной сфере нашего бытия, она во многом зависит от общения с окружающими людьми. Согласны? Даже обретение знания, вот сегодня будем говорить об учебе, да, обретение знания, оно очень сильно зависит от того, как мы воспринимаем педагогов, как мы воспринимаем одноклассников. Так ведь? Ну, здесь, ну, тех людей, с которыми мы учимся. Не обязательно одноклассники, однокурсники, допустим. Все это очень сильно тесно связано. И если отношения не складываются, то первое, что страдает учебный процесс. Вот, теперь дальше. Нужно также знать, что способность к общению, способность правильно выстраивать общение никак не зависит от профессиональных навыков, никак не зависит от того, насколько человек умный, то есть, ну, насколько он соображает хорошо. Вот. Общение зависит только от того, какие качества человек по жизни проявляет. То есть, какие качества характера у него есть, какое у него мировоззрение. Точнее, даже наоборот, какое у него мировоззрение, такие у него будут и качества характера. Вот. И в наше время часто бывает, что высокий профессионализм, а я говорю об этом не понаслышке, потому что у меня есть опыт работы в HR, ну, не то что, ну, имеется в виду в отделе кадров. То есть какое-то время вместе с руководством, с своим руководителем мы подбирали персонал. Вот. И с удивлением обнаружили, что чем выше, чем престижнее вуз, который закончил тот или иной кандидат, тем бесполезнее он, по большому счету, этот кандидат для нашего, ну, для именно как работник потенциальный. Потому что там огромные амбиции, огромные зарплатные ожидания и абсолютный ноль, абсолютный ноль. Как специалист. Мы таких специалистов, ну, вот через нас только около 200 прошло. Мы сначала думали, ну, может быть, нам вот как-то не везет. Просто вот попадаются такие. Ну, понимаете, когда уже 200 человек пересмотрели, и из них просто вот по крупицам мы вытаскивали людей, и у них достаточно скромное образование, но зато у них правильно структурирован разум. Они изначально настроены на работу, а не на выпендрёж и, ну, высасывание денег из компании. Знаете, то есть таким образом высокий профессионализм еще не говорит о том, что человек будет успешным. Он часто является причиной гордыни. В результате у человека портится характер. Знаете, а человек с испорченным характером, он, ну, он не сильно долго задерживается. Понимаете, то есть либо он сам уходит, считая всех там, ну, ниже его, либо ему его уходят, понимаете, создавая ему такие условия, при которых он вынужден будет покинуть ту или иную компанию. Вот. То есть все это идет откуда? Это идет из эгоистичного разума, неправильно структурированного разума, в котором человек поставил себя в сердце, в своем на место Бога и ожидает от других поклонения себе. А сталкивается в жизни с диаметрально противоположным, с ненужностью. Он становится как неуловимый ковбой Джо. Знаете, такой избитый анекдот с бородой про ковбоя Джо. Жил да был ковбой Джо, и звали его неуловимый Джо. Почему неуловимый? Потому что никому не нужен. Вот никто его просто не ловил. Вот чтобы не превращаться в таких ковбоев, вот нужно работать над тем, каждый день нужно работать над тем, чтобы наши с вами, ну, все структуры, которые, собственно, нам здесь даны, вот, приводить в наиболее чистое, свободное от эгоизма состояние. Тогда все те таланты, которые в каждом из нас заложены, а без талантных людей не бывает, каждый человек талантлив. Вопрос в том, дает ли он сам, ну, дает ли он сам себе раскрыться. Если не дает, то, увы, ничего хорошего в его жизни ожидать не придется. Будет совершенно такое бессмысленное серое существование. Вот, хорошо. Следующее, о чем мы с вами поговорим, мы с вами как раз сейчас перейдем именно к обучению. Итак, что такое обучение? Сам процесс обучения заключается в обретении знания. Теперь, что же такое знание? Знание – это сила, которая заходит в наш разум и меняет его внутреннюю структуру. Я приведу пример того, что значит обрести знание. Был такой в свое время в Индии, вы, наверное, знаете, такой великий человек, его звали Махатма Ганди. Вот. Так вот, в его жизни был такой пример. Он прекрасно понимал, вот, как работать с разумом для обретения не информации, а именно знания. Как-то раз к нему привели мальчика, который... Мальчика болел, он болел диабетом, а в Индии диабет очень сильно распространен. Вот. И при этом он не мог отказаться от сладкого. Ему не, при диабете, вы знаете, сладкое есть нужно очень ограниченно, очень избирательно, очень мало. Вот. А мальчик не мог отказаться от сладкого. У него просто силы воли не хватало. Не мог он, и все, ничего с собой поделать. Вот. И Ганди сказал: хорошо, придите ко мне через 2 недели. И смотрите, что делал Ганди в эти 2 недели. В эти 2 недели он постился на сладкую пищу. То есть он не ел сладкое. И когда через 2 недели привели к нему мальчика, его разум Махатмы Ганди, настолько изменил свою структуру, что вполне мог существовать без избытка сладкого. И когда мальчика к нему подвели, он посмотрел на него, положил ему руку на голову и сказал: «Не ешь сладкое». И произошло то, что мы называем чудом. У этого мальчика пропало стремление есть сладкую пищу. Вот это означает передача знания, обретение знания. Понимаете? Знание – это не то, что мы просто открыли книжку, прочитали, даже что-то запомнили, там, потом ходим с умным видом, рассказываем всем. Это не знание. Знание всегда меняет нашу жизнь. Вот запомнить – это ключевое отличие. Если мы что-то услышали, там, увидели, прочитали, там, или еще как-то каким-то образом обрели какое-то понимание, но это никак не поменяло нашу жизнь. То есть мы, ну как, например, вот знает ли человек, что курить вредно? Да? Ну, конечно, все знают, что курить вредно, но почему тогда курят? Понимаете? То есть люди, которые курят, хотя и понимают, что курить вредно, не обладают знанием о вреде курения. Они обладают осведомленностью об этом или, другими словами, информацией об этом. Но знания в их разуме о вреде курения нет. Потому что как только человек получает знание о вреде курения, у него тяга к курению пропадает. Понимаете, у него сигарета отваливается, и он при этом не испытывает каких-то особых ломок там и всего прочего. Ну, я могу пример привести из аюрведы, например, такие вещи, как психические заболевания. Вот. А как в аюрведе лечатся психические заболевания? Знаете, а что курение – это то же самое, что и алкоголизм, и то же самое, что и наркомания, и то же самое, что и психические заболевания. Все одно это болезни одного ряда. Человек, который подвержен какому-то пагубному пристрастию, ну, предположим, курению, да? Вот он помещается в среду, в которой люди ведут очень чистую, возвышенную жизнь. Ну, в наше время идеальный вариант это, ну, в нашей стране, прямо вот если кому-то практически интересно, это поработать летом месяцок, ну, или там пару-тройку недель, 4 недели. У каждого свой срок, в зависимости от тяжести пристрастия. Иногда нужно и год может быть жить. Вот. Но нужно поработать трудником в монастыре. Только нужен настоящий монастырь, где монахи Богу молятся, а не ерундой занимаются. Вот. И тогда происходит чудо. Человек даже забывает, находясь вот в обществе людей, которые не курят, не выпивают, а посвящают свою жизнь только молитве Богу и заботе об окружающих людях, такой человек, находясь в этой среде, он просто забывает, что он курил, забывает, что он выпивал. Почему это происходит? И нет никаких ломок, нет никаких абстинентных синдромов, там всего прочего. Нет. Почему? Потому что влияет разум, вот этих разумы, чистые разумы вот этих людей, ведущих чистую жизнь, структурирует разум человека, который подвержен той или иной пагубной привычке. И в результате его разум, изменив свою структуру, мгновенно освобождается от той привычки, которая у него была. Ну, еще одним таким примером вот такого мгновенного изменения состояния ну, таким примером является Новый Завет. Помните, когда Господь Иисус, как он лечил? Он просто говорил человеку что-то и касался у него области межброви, касался пальцами. Все. Ничего больше не происходило. Он там никаких лекарств не выписывал, в аптеку не посылал. Он просто говорил несколько слов и спрашивал: веришь ли ты? Веришь ли ты? То есть открыто ли твое сердце навстречу мне? Если ты веришь, то можно, если мы верим в кого-то, то этот человек обладает неограниченной властью и фактически способен все, что угодно поменять в нас. Вот так действует разум. То есть знание, еще раз, знание – это сила, которая входит в наш разум, должна входить в наш разум. И в этом случае, когда она входит в наш разум, у нас меняется мировоззрение, а следовательно, меняется и наша жизнь, меняются наши привычки, меняется наш взгляд на мир, и, следовательно, качественно меняется наше существование. Вот. Итак, переходим теперь, собственно, к видам знания. Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению видов знания, я хочу сейчас вот обратиться к Анне. Анна, подскажите, пожалуйста, есть ли у нас вопросы? Если у нас достаточно вопросов, то мы можем сейчас переключиться на них. Если же вопросов нет, то мы можем продолжить теоретическую часть.
Вот вопросы, смотрю, я у нас есть, и давайте к ним перейдем, потому что они касаются общих положений, которые вы сейчас рассказали.
Прекрасно, это очень хорошо, давайте.
Вот такой очень жизненный, мне кажется, вопрос. Здравствуйте. Я замечаю сейчас, что даже и уровень знаний, и уровень профессионализма очень разные и не всегда совпадающие понятия. Почему так происходит? Что не так с образованием, если оно дает знания, но не дает навыков?
Спасибо. Отличный вопрос. Посмотрите, как устроено сейчас образование. Оно, в принципе, и до этого, ну, как было устроено, так, что оно в основном что делало? Образование накачивало нас определенными фактами, определенными, ну, скажем так, технологиями, определенными умениями, ну, как исключительно прикладного характера. Вот. Сейчас произошло, ну, сейчас образование, оно стало еще более таким, ну, как сказать, призрачным, потому что система оценки и система подачи материала, и система оценки, она стала еще более, ну, как сказать, такой безличной. То есть фактически педагог не сильно присутствует в этом процессе. То есть, ну, когда я учился, допустим, мы сдавали экзамен всегда учителям. В результате учитель за, допустим, там, сколько за экзамен идет, там, 40 минут, час, вот, учитель способен, задавая определенные вопросы, очень четко понять уровень знаний ученика. Но сделать это с помощью неких обобщенных тестов, на мой взгляд, едва ли возможно. Вот. Посему, мы сейчас наблюдаем очень интересную такую картину. Огромное количество людей с высшим образованием, которые потрясающе неграмотны. Просто потрясающе неграмотно. Ну, об этом, если хотите ну, посмеяться, то послушайте соответствующие записи выступления Михаила Задорнова. Он об этом очень, очень хорошо рассказывает. Вот, я не буду повторять. То есть суть заключается в самом подходе. Мы будем об этом говорить, вот, когда, ну, на следующих наших уже встречах. Суть заключается в том, что в основном весь процесс обучения заключается в усвоении огромного количества фактов, огромного, большой корпус знания, такого вот в виде некой фактологии такой. Но, к сожалению, ничего не делается или очень мало делается для того, чтобы человек мог потом этими знаниями, ну, этими фактами как-то оперировать. В результате мы видим очень много такого формально знающих людей. Знаете, Господь Иисус таких называл фарисеями и книжниками. То есть фактически сказать, вот, отрапортовать, наизусть прочитать любой стих там или еще что-то, человек может. Вот. Но следовать тому, что написано в этом стихе, он не может. Понимаете, то есть знание стало очень выхолощенным, и фактически нельзя сейчас сказать, что есть знание. Есть просто люди, у которых очень много информации. Но степень владения этой информацией очень низка. Вот. И во многом здесь виноват сам процесс обучения, который сейчас применяется во всем мире. И когда наша страна тоже приняла вот этот западный процесс обучения, мы очень сильно потеряли. Очень сильно потеряли в этом. Вот. Мы будем с вами говорить, как исправить ситуацию. Понятное дело, что если поставлена проблема, то не, если, ну, кто-то говорит о проблеме, то должен предложить решение. Конечно, есть решение этой проблемы, и мы с вами будем об этом говорить уже, наверное, на следующей нашей с вами встрече, когда будем разбирать разные виды знания, вот, и как ими пользоваться. Вот. Но сейчас вот ответ такой, что мы, понимаете, мы считаем образованными людей, у которых хорошо развита память, и которые способны в ней удержать большое количество фактов разнообразных. Или людей, которые обладают определенными, ну, дипломами. То есть, ну, фактически, вот сам факт наличия диплома говорит для многих, что вот этот человек, он уже априори обладает какими-то глубокими знаниями. К сожалению, опыт показывает, что, увы, это не так. Вот. Так что менять надо по-хорошему, если вот, ну, в масштабах страны подходить, то надо менять сам подход к образованию. Тогда будет, ну, мы не глупые люди в целом. Человек не глупый, понимаете, но если правильно распределять приоритеты, тогда и, ну, процесс образования делать более осознанным и более глубоким, тогда и результаты будут совершенно другими. Когда мы будем соответствовать тем дипломам, которыми так гордо машем друг перед другом. Вот такой ответ.
Спасибо вам, мы радостны, что мы будем изучать эту тему глубже дальше, чтобы для самих себя, для своих детей понимать, что же такое образование, и чтобы это было не впустую, а все-таки приносило нам и миру пользу. И вот следующий вопрос. В наше время разумные люди не сильно востребованы?
Почему? Наоборот. Мои хорошие, разумные люди востребованы всегда. Всегда. Другое дело, что разумных людей не так много. Знаете, разумный человек – это всегда человек, который пользуется, ну, говоря языком, ну, деловым языком, он всегда пользуется спросом. Знаете почему? Потому что он всегда испытывает вдохновение. Понимаете? Вот состояние включенного разума – это состояние вдохновения. Это одно и то же. Понимаете? И представьте, вот вы, вот представьте на минуту, вы учитель в классе, вот берем начальную школу. И вот у вас класс шалопаев, и есть мальчик Вася. Он необычайно вдохновенно учится. Вот у него глаза горят на учебу. Не на то, чтобы там побегать тоже хорошо. Вот, там с друзьями там поиграть. Но и он очень сильно вдохновлен. Скажите, разве вы как учитель не будете стараться учить его? Это не то, чтобы там ему какие-то особые условия там ставить. Нет, но просто разве вы не будете вкладываться в человека, который вдохновлен учиться? Будете? Это произойдет естественным образом. То есть человек будет востребован. Дальше. Институт. Вот представьте, вы там являетесь учителем там, или там, не знаю, профессором там, на какой-то кафедре в институте. И вдруг среди студентов, которые учатся, просто ну, огромное количество студентов, которые учатся просто ради того, чтобы получить корочку, появляется студент, который учится ради того, чтобы знать. Который хочет после окончания учебы трудиться в той сфере, которую он выбрал, как сферу своего обучения. Разве вы не будете обучать его более глубоко? Разве вы не будете создавать ему условия для того, чтобы он получал не все необходимые знания? И я вам даже больше скажу, таких людей стараются оставить потом в институте, на той же кафедре, потому что они горят этим знанием. Теперь дальше, хорошо, на производстве. Вот представьте, вы сотрудник отдела кадров, у вас есть определенные потребности, определенные вакансии. И вот приходит к вам человек, который там трясет вам дипломом МГУ или Бауманки, там, говорит, рассказывает, какой он великий специалист. Вот, и при этом сразу же переходит к вопросу о зарплате. Вот, и приходит другой человек, у которого глаза горят вот тем, чем вы занимаетесь. Он говорит, вы знаете, мне так нравится, ну, давайте, что там, что хотите. Мне так нравится, допустим, ну, что там, проектировать автомобили. Я вот у меня даже вот в гараже, вот я уже автомобиль собственного проекта делаю. И мне очень хочется, я понимаю, что у меня ресурсы ограничены. Я хочу вот в вашей компании участвовать, в компании по производству автомобилей. Я этого хочу. Понимаете, кого вы возьмете? Так знаете, разумные люди или люди с горящими глазами. Ну, с такими, не с горящими, точнее, а с сияющими глазами. Люди, которые испытывают вдохновение от самого процесса созидания. Такие люди всегда будут востребованы. Всегда. Они никогда не будут, находиться на обочине жизни. Да, конечно, это предъявляет к ним определенные требования. Понятное дело, что такому человеку проще загордиться, и такое тоже бывает. Вот. Но знайте, что разумные люди никогда не бывают выброшены на обочину истории. Этого никогда не происходит. Так что разумных людей, разумные, потенциально разумные все. Проблема заключается в том, что сейчас нет, ну, к сожалению, в нашем обществе нет условий для того, чтобы стимулировать разумность в человеке. Но это совершенно не значит, кстати, что теперь можно свалить всю ответственность на государство, там, на время, там, на все прочее. Вот, и сидеть, занимая очень почетную должность жертвы, вот, и грустить о такой несбывшейся судьбе. Вот. Ничего подобного, знаете, в Ведах и в других священных писаниях однозначно говорится, что ответственность за собственную разумность лежит на каждом человеке. То есть, будем мы разумными или не будем мы разумными, это не чья-то ответственность, ни мамы с папой, ни профессора в институте, ни учителя в школе. Это наша с вами ответственность. Да, конечно, родители, учителя в школе, в институте, там, ну, на производстве, они, конечно же, тоже имеют ответственность и обязанности помогать нам в развитии разумности. Но ключевая ответственность лежит на каждом из нас. Так что если вдруг кто-то испытывает состояние дефицита разума, дефицита вдохновения в жизни, то ничего. Это означает просто, что нужно приложить. То есть сначала изучить знания о том, как работать с разумом собственным, и потом просто применить его на практике. И дальше все поменяется. Такой ответ.
Спасибо вам большое, тоже очень много вдохновения углубиться в изучение этой темы, и вот такой тоже актуальный вопрос, я думаю, даже модным его можно назвать. Здравствуйте, сейчас очень популярна тема эмоционального интеллекта. Могли бы вы раскрыть эту тему с точки зрения Вед?
Вот если... Ну, спасибо, хороший вопрос. Если кто-то, вот тот, кто задал этот вопрос, напишет, что такое эмоциональный интеллект, я, конечно же, смогу каким-то образом сопоставить. Вот, потому что, ну, сопоставить это с тем знанием, которое дано в ведических, ну, в Ведах, и ответить на этот вопрос, что имеется в виду. Потому что в Ведах говорится, что есть эмоции, а есть интеллект. Это разные вещи, выполняющие разные функции. И эмоциональный интеллект, что это такое, мне, ну, скажем так, понять сложно. Пытаться каким-то образом сейчас вот, ну, за уши что-то одно к другому притягивать мне бы не хотелось. Поэтому, если есть возможность, опишите хотя бы кратко, что это такое вообще. Чтобы я понял, о чем речь.
Вот знаете, тут, например, да? Яндекс нам подсказывает, что это способность распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других людей и управлять этим. Навык помогает решать практические задачи и достигать поставленных целей в жизни, ага, и работе.
Ага, все, тогда готов сказать. Значит, смотрите, вот то, что сейчас современная наука называет эмоциональным интеллектом, в Ведах называется контролем чувств. То есть для того, чтобы распознавать свою мотивацию, распознавать мотивацию других людей, вот, их текущее психическое состояние, свое текущее психическое состояние, делать это достоверно, для этого человек должен научиться контролю чувств или непривязанности. В основном мы все находимся в двух состояниях, в состояниях раги и двеш. То есть мы к чему-то привязаны со знаком плюс, и это называется рагой или привязанностью, а к чему-то также привязаны, только со знаком минус. Это называется двешей или отторжением. То есть мы что-то любим, а что-то не любим. И вот до тех пор, пока человек будет находиться вот в этом состоянии «это люблю, это не люблю», и вот это все, совокупность «люблю, не люблю» будет являться центром его существования, он не то что кого-то оценить, он себя-то оценить не сможет. Потому что жить он будет совершенно реактивно. Им управляют его привязанности. Понимаете? Ну, например, человек, который ведет вот такую вот жизнь, он встречает человека, который ему не нравится. И что происходит сразу? Настроение портится. Хочет ли кто-то, чтобы у него испортилось настроение? Вот хоть кто-то хочет ходить с испорченным настроением? Никто не хочет. Все хотят ходить с хорошим настроением. Почему у нас настроение портится? Только по одной причине. Мы привязаны к чувственным ощущениям. Мы привязаны, понимаете? То есть мы живем в огромной паутине собственных привязанностей. И эти привязанности постоянно дергают нас. В результате мы шарахаемся. То здесь нам кто-то что-то не так сказал, мы среагировали. Там кто-то не так посмотрел, мы среагировали. Тут что-то не так сделал, мы опять среагировали. Хотим ли мы реагировать на самом деле? Нет. Никто не хочет негативных реакций. Но они происходят сами по себе. Вот это состояние называется отсутствие контроля чувств. Когда человек становится ведомым собственными побуждениями и фактически, ну, марионеткой, как результат побуждений других. Вот для того, чтобы перестать находиться в таком состоянии. Человек должен выйти за пределы раги и двеши. Вот. Выход за пределы раги и двеши, то есть выход за пределы положительных и негативных привязанностей, возможен только тогда, когда источник смысла жизни или источник счастья, или источник смысла существования в человеке находится не вне его, в окружающих людях, предметах, объектах. Обычно так же происходит. У нас все счастье находится вне нас. Но веды говорят, что это ложное понимание, ложное знание. Истинное счастье и смысл бытия находятся внутри каждого. И если человек раскрывает в себе этот источник, то тогда все привязанности, положительные или отрицательные, перестают играть какую-либо роль для него. Так же, как если человек, например, человеку предложили сначала торт «Наполеон». Вот представьте, вот у вас, для вас, вот Анна, в частности, для всех женщин и для любителей сладкого в целом. Вот представьте, вас угостили тортом «Наполеон». А потом, представляете, появляется какая-то вредная, вот какая-то вот девушка вредная, говорит: вы знаете, вот я сейчас сахарницу заберу и не дам вам сахар, не дам. Как вы отреагируете? Ну, забирай. Мне она не нужна, Наполеон меня вполне устраивает. Я прав?
Да, спасибо большое, очень интересный пример.
Но если Наполеона нет, вот тогда уже ничего не поможет. И мы будем очень болезненно реагировать на то, что нам сахара не дали. Понимаете? Так что вот то, что вы говорите про эмоциональный интеллект, про способность трезвой оценки, достоверной оценки себя, окружающих, это возможно для каждого. Но для этого нужно, чтобы наша психика находилась в состоянии стабильного равновесия. Это возможно только тогда, когда смысл бытия будет находиться внутри каждого из нас и не будет никак зависеть от того, что у нас в окружающем мире, что с нами в окружающем мире происходит. Это то, к чему посвящены все духовные искания. Вот все, с этого ракурса, если посмотреть вот, на духовную практику в любой традиции, она сводится к этому. К осознанию внутри себя такого бытия, которое обесценивает, ну, говоря языком психологии, да, обесценивает любые события, которые происходят вовне. И тогда человек становится спокойным, он непотопляем, не убиваем, ничего с ним невозможно сделать, потому что его источник счастья всегда находится внутри него. Вот это и есть высшее знание, которое мы с вами будем изучать. Это знание на уровне разума. В этом заключается. А если этого нет, повторюсь, то человек все равно будет проецировать свое счастье вовне, а следовательно будет зависим от тех объектов и тех людей или других живых существ, на которые он свое счастье спроецировал. Тогда уже невозможно говорить о каком-то психической стабильности. Хорошо.
Спасибо вам большое. Да, очень тоже важный момент. И вот я смотрю по времени, последний вопрос на сегодня успеем озвучить. Все. Можно ли изменить ум и эмоции? Это ведь вроде как тонкое тело, данное нам от рождения.
Конечно, можно. Оно, на самом деле, знаете, вот грубое тело изменить особо не получится. Вот оно какое есть, такое есть. Но вот третью ногу не отрастишь. Вот, ну, как ни старайся. Хотя некоторые утверждают, что это возможно, но, в общем, даже оно и не особо надо, да? Вот. Но тонкое тело, в отличие от грубого тела, оно не имеет строгой фиксированной структуры. Оно как раз очень гибкое, оно может очень сильно меняться. Вот. Поэтому люди, которые работают со своими внутренними, ну, тонкими структурами, они могут очень сильно поменять себя. Очень сильно поменять. То есть как раз это и есть та область, где нам доступны кардинальные изменения.
Спасибо большое. Значит, будем над этим работать. И у нас есть некоторые вопросы, которые, я думаю, пойдут на следующий эфир. Вот, например, хорошо, такой вопрос. Как меняется разум постепенно, через ум или через что заходить?
Ага, хороший вопрос. Давайте мы действительно перенесем его на следующую встречу, потому что как раз вот изучая знания на уровне ума и знания на уровне разума, исчерпывающий ответ будет дан. Оставайтесь с нами. В следующий эфир мы как раз это все будем очень подробно разбирать.
Спасибо вам большое, Алексей. И очень интересная получилась вводная лекция. Хочется действительно стать успешным во всех сферах, и мы постепенно, я уверена, к этому придем. Поэтому благодарим вас. Тогда до встречи через неделю.
Да, спасибо вам большое, Анна, за такой теплый эфир. Вам, дорогие радиослушатели, большое спасибо за очень хорошие, интересные вопросы по существу. Вот очень хорошие вопросы. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что через неделю мы с вами встретимся и продолжим изучение этой темы. А сейчас до свидания. Всего хорошего. До новых встреч.
Благодарим вас. До новых встреч.